Хочу
также передать вам приветы от Церкви Благодати в Южной Калифорнии. Две недели тому назад я отпраздновал 35 лет моей пасторского служения в церкви. Это единственная церковь, в которой я был пастором. Я пришел туда, когда мне было 20 с чем-то лет, и сейчас мне уже больше 60. И все эти годы я был в одной церкви, и Бог благословил церковь могущественным образом. Большинство новых членов нашей церкви — молодые люди. Последняя группа, где-то 100 человек, которые присоединились к нашей церкви, 85-90% — это 30 лет и младше. Поэтому мы видим большое принятие истины среди молодых людей, среди студентов университетов, колледжей, также молодежи, которые женаты, которые имеют трудности в вопросах жизни. И наша церковь посвящена, как вы знаете, проповедовать, преподавать истину Божью, не идя на компромисс. И нам говорят, что мы не сможем евангелизировать современное поколение, не имея сложных методов. Но это неправда. И церковь наша растет, и мы радуемся тому, что Господь делает. Для меня радостно видеть церковь, которая терпела меня уже 35 лет, и которая, если Господь позволит, мы будем нести служение до конца. Но они передают свою любовь и приветы, и они всегда очень рады, когда я еду сюда. Это позволяет другим пасторам нашей церкви проповедовать, когда меня нет. И это хорошо. И пастора хотят, чтобы я уезжал подальше. Хочу вернуться к нашему рассуждению до перерыва. Я не проповедую проповедь, но я просто делюсь тем, что у меня на сердце. И мы говорили о том, насколько важно, чтобы мы были посвящены истине. Я хочу, чтобы вы открыли в ваших Библиях несколько текстов Писания. Но для начала давайте 2 Тимофею, 2 глава. Стихи 1 и 2. Это очень важный текст. Текст, который имеет особое место в моем сердце уже многие годы. Павел призывает Тимофея быть сильным, укрепляться. Тимофея в жизни какие-то были слабости, и он нуждался в укреплении. И затем во втором стихе апостол Павел говорит, напоминая о том доверии, которое было ему оказано. Он говорил: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Итак, здесь четыре поколения в этом одном стихе. Павел, Тимофей, верные люди и другие. Четыре поколения, которые передают истину от одного поколения другому. Как бегуны в эстафете, которые передают палочку эстафеты следующему бегуну. И это возвращает нас к теме охраны истины, хранения истины и передачи ее следующему поколению. В 20 главе книги Деяний, я хочу, чтобы туда тоже обратились сейчас. Я хочу поближе посмотреть на трудности. Мы говорили о важности. И мы говорили, что заблуждение не является доброкачественным или хорошим, но оно является злым, агрессивным, насильным. И поэтому мы участвуем в войне за истину. И мы находим пример для этого у апостола Павла. И я хочу, чтобы вы обратили на пару моментов в 20 главе Деяний. В стихе 20 он говорит: «Я не пропустил». «Я не пропустил». «I didn't miss anything good». «I didn't miss anything good». Павел говорит, что я не пропустил ничего. В греческом говорится, что я не потерпел неудачу, провозглашая вам все полезное. Полезное. И он дальше говорит в стихе 27. Я не упускал. Я не терпел неудачу возвещать вам всю волю Божью, все откровение, всю цель Бога в искуплении. И Павел понимал важность преподавания всей истины Божьей, не избирательно, не частичной проповеди. Не говорите, что-то из этого очень трудно, что-то из этого противоречит друг другу. Но он преподавал все. И он знал, насколько важно было это делать, потому что были лжеучителя, которые подвергали истину нападкам во всех моментах, и поэтому нужно было во всех моментах иметь защиту. И этот текст обращен к пасторам. Если вы обратитесь к 17 стиху, он был в Милете. Это прибрежный город недалеко от Ефеса. Пресвитера церкви были людьми, которых он хорошо знал. Они пришли, чтобы пообщаться с ним. И он наставляет этих пресвитеров. И он говорит, вот мой пример. Я преподавал истину. Всю истину. Я ничего не утаивал. И затем в стихе 28 он говорит, будьте на страже, внимайте себе и всему стаду. Мы не только должны кормить паству, но мы должны и охранять паству, стадо. И от чего мы охраняем наше стадо? От волков. Как Иисус сказал в Матфея 7 главе, что волки придут, одетые как овцы. Это лжеучителя, которые идут, чтобы разрушать. И поэтому он говорит, внимайте, то есть будьте на страже. И вы должны быть на страже для себя, прежде всего, а потом уже вы сможете быть на страже стада. То есть у вас должен быть чистый разум и чистое понимание истины. Дух Святой, он говорит в 28 стихе, поставил вас ответственными, чтобы пасти Церковь Божью. И он напоминает нам всем о ценности Церкви, потому что Господь приобрел ее себе кровью. Церковь — самое дорогое, что есть на земле, потому что она приобретена самой кровью Христа. И затем в стихе 29 Павел говорит, причина, почему вам нужно бодрствовать и внимать, в том, что как только он уйдет, лютые волки войдут. Волк — это хищное животное. Волк — это убийца. Это дикий зверь, который хочет уничтожать. И это характер лжеучителей. Они дикие. И обратите внимание на 30 стих. И он говорит, откуда они придут? И прежде всего он говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Они войдут внутрь церкви, и они будут внутри. Нам не нужно в такой степени бояться лжеучений, культов, ложных религий. Они довольно ясны для нас. Мы знаем, во что они верят. Но те, которые называют себя евангельскими верующими, те, которые говорят, что не любят Христа, которые говорят, что они преподают Библию, вот их мы должны бояться. и они не хороши. Они не желают нашего блага. Они дикие хищные волки. И Павел не использует другого какого-то языка, чтобы описать их. Цель их разрушения. Очень трудно делать это, бороться с этим внутри церкви, если вы не будете понимать истину. Я не беспокоюсь о церкви в России или церкви в СНГ, церкви в этой части земного шара, о том, что на нее повлияют, и что истины могут идти из-за других религий. Но именно испорченность и компромисс внутри самого христианства. Враг находится внутри. И это делает врага смертельно опасным. И Иуда говорит, что лжеучителя подобны подводным рифам на ваших вечерях любви. Они внутри церкви. Подобно подводным скалам, которые разрушают дно корабля. И поэтому мы не только должны знать большие доктрины, которые определяют христианскую веру в общих таких простых терминах, но мы должны понимать подробности, детали нашего учения, всю волю Божью. Мы не должны ничего в сторону откладывать для того, чтобы мы могли защитить истину во всех пунктах, во всех моментах. Если мы не можем защитить истину во всех моментах, тогда мы становимся уязвимыми в тех моментах, уязвимыми для диких волков. И мы поговорим немножко еще об этом завтра. Я хочу помочь вам понять, какие есть хищные волки сегодня на сцене, и что они предлагают. И лучше мы тогда сможем понять, и завтра мы будем об этом говорить. Но в каждом поколении самый большой враг истины приходит изнутри. И об этом мы должны знать, понимать. В прошлом у вас такого не было, в предыдущих поколениях вы этого не имели. Церковь ваша была очищена гонениями, страданиями. И поэтому лицемерие и отступление было на минимальном уровне. И цена следования за Христом была слишком высока, и поэтому лжеучения не настолько проникали. Но сейчас у вас все это пришло. И вам нужно внимать, наблюдать за теми, кто приезжает с другой страны, кто называет себя верующим, евангельским верующим, кто говорит, что он представляет Иисуса. И вы являетесь стражами стада. Вы должны защищать их от волков. Павел говорит в стихе 31, что для него это было ежедневное, еженочное переживание в течение 3 лет предупреждать церковь. И очень трудно представить себе, как человек будет 3 года, день и ночь, беспрестанно предупреждать церковь. Может быть, удивительно, но так должно быть. И когда я учился в семинарии много лет назад, я учился богословию, писанием, и я вышел, ожидая определенные битвы. Я ожидал, что буду защищать богодухновенность и авторитет писания против либеральных богословов, которые будут подвергать нападкам. Я ожидал, что придется защищать божественную природу Христа, потому что либералы нападали на божественную природу Христа. Я ожидал, что я буду защищать церковь от безнравственности культуры, от философии, от психологии в обществе. Но знаете, какая самая большая битва для меня? Самая большая битва моей жизни. И я участвовал в этой битве, уже участвую в ней 35 лет. И очень уже напряженной она стала последние 25 лет. Самая большая битва, которую я когда-либо сражался, это защитить Евангелие от людей внутри церкви. Людей, которые нападают на него. и они достигают успеха. Даже в американских евангельских кругах я стал непопулярным, потому что я борюсь за истину, когда люди хотят принимать все до тех пор, пока каждый человек говорит: «Я люблю Иисуса». Американская церковь буквально съедаема испорченностью внутри. Поэтому я пишу книги годами о Евангелии, предупреждая одна книга за другой. И в каждой книге новые вопросы, которые нападки на Евангелие обсуждаются и объясняются. Нам нужно быть готовыми к битве за истину. Но как снарядить себя? Посмотрите на 32 стих. «Я предаю тебя Богу, вас Богу, и слову благодати Его». Есть только один путь, как защитить истину. Есть только один путь защитить церковь. И это знать Слово, которое способно назидать вас. Это ключ ко всему. И опять же, предупреждения в Писании о нападках постоянно напоминают нам возвращаться к Слову. Мы могли бы посмотреть на 1 Тимофею 4 главу. Мы могли бы обратить внимание на 2 Петра 2 глава. Позвольте мне прокомментировать вкратце. 1 Тимофею 4 глава. Мы не будем детально обращаться. Дух ясно говорит, что в последние времена, то есть времена между первым и вторым пришествием Христа, отступят некоторые от веры. Они будут внимать духам обольстительным и учениям бесовским. И в третьем стихе говорит, что эти нападки будут идти на брак, на диету, в то время как Бог сотворил, чтобы с благодарением принимали те, кто верит и познал истину. Это ключевые слова. Бог должен иметь людей, которые будут верить и знать истину. И тогда мы будем знать заблуждение, когда увидим его. Когда лжеучителя приходят, когда бесовские учения приходят, когда лжецы, лицемеры приходят, когда они запрещают то, что Бог дал нам, когда они приносят извращенные учения, те, которые верят и знают истину, они защищаются. И затем краткий комментарий по 2 Петра, 2 главе. В стихе 1 то же самое говорится. «Были лжепророки, которые восстали среди людей, в церкви, и будут у вас лжеучители». И вот ключ. Они тайно введут пагубные ереси. Это подход, тайный такой подход. Это что-то внутри происходит. И они приносят это заблуждение для того, чтобы эксплуатировать кого-то и иметь что-то для себя, жадность. И Иуда говорит о них. И в Иуды, в 12 главе, в 12 стихе у нас на все время нету, но он говорит, использует очень сильные слова. Они как жестокие звери, как грубые звери. Их следует захватывать и предавать смерти. Настолько они опасны. И стих 14 говорит, что у них глаза полны прелюбодеяния. То есть желание совершать прелюбодеяние у них в сердцах. И они никогда не перестают грешить. и они совращают неутвержденных. Они очень высоко мудрствуют и ухитряются в своей жадности. Это очень такая выразительная лексикон, который описывает этих лжеучителей. Но давайте в Иуды посмотрим. И здесь пару моментов в Иуды. В стихе третьем. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым». Это очень удивительный стих. Иуда, который был братом нашего Господа Иисуса, он был ребенком Иосифа и Марии. Но, как мы знаем, у Иисуса были братья и сестры по Марии. Среди них Иаков, автор послания, и Иуда, автор послания. И Иуда хотел писать о спасении. Он сказал: «Я имел все усердие писать об общем спасении». У него был план сесть и написать письмо, чтобы торжествовать, чтобы радоваться о спасении, которое было общим для его и других верующих. Но он не мог писать его. Он, может быть, пытался, может быть, какие-то слова у него были, может быть, он выбрасывал бумаги, еще что-то писал и опять выбрасывал. Он не мог писать. Почему? «Я почел за нужное написать вам увещание, то есть просить вас». По-гречески «агонизомай», то есть сильно агонизировать. Слово «поприще» или «бег» — «агон», а «агониза» — это «бежать поприще» или «бежать дистанцию», то есть изо всех сил бежать. И он говорит: «Я увещаю вас, умоляю вас подвязаться, агонизировать за веру». За веру. Вера — это истина. Христианская вера. За веру, однажды переданную святым. Это одна из самых важных фраз в Новом Завете. Вера была однажды передана святым. То есть мы ее не придумали. Весть, которую мы проповедуем, не была обнаружена нами. Не была придумана нами, не была создана нами. Она была просто принята нами. Она была передана нам, самим Богом. Однажды. По-гречески «хапакс». И слово означает «однажды, раз навсегда, без повторения». То есть это истина, это вера однажды и навсегда передана верным. Она была дана однажды, и она никогда больше не будет даваться повторно. Поэтому Откровение 22 говорит, что нельзя добавлять, но если человек добавит, то будут наказания, добавленные человеку, который записан в книге. Однажды дана, и никогда не будет повторяться эта истина. Истина, вся истина, и ничего другого, кроме истины. И поэтому мы сражаемся за эту истину. Мы искренне сражаемся за истину. И это нелегко. Потому что враг силен. И Иуда описывает этих врагов в 12 стихе, как я уже говорил, как скрытые рифы на ваших вечерях любви, как безводные облака, они обещают дождь, облака, но не приносят. Как деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающиеся, которым спережен мрак тьмы навеки. Это самые худшие слова, которые могут описать. Но посмотрите на стих 4. Он описывает их таким образом. Вкрались некоторые люди. Братья и сестры, поэтому битва настолько трудна. Они приходят под радаром, незамеченными приходят. Они прячутся под водой, как скалы, которые подводные скалы, которые разрушают корабли. Они из вас вырастают, появляются. Они говорят о Христе, говорят, что знают истину. Но истина в том, что они предназначены к осуждению. Они осужденные в церкви. Я хочу, чтобы вы поняли важность этой битвы, потому что вам придется, и вы уже, вам уже приходится переживать это, и что-то из этого является отсеиванием, проникновением. Я включил сегодня утром телевизор, просто на секунду включил, искал новостей на английском. И там на русском языке говорил, проповедовал американский лжеучитель. Женщина по имени Глория Копленд. Это лжеучитель. Она верит, что на Христе Иисус стал грешником. И Бог предал его смерти и послал его в ад, чтобы за 3 дня он заплатил за свои грехи. И когда он заплатил за грехи, он смог воскреснуть из мертвых, она учит. Абсолютная ересь. И она здесь, у вас, она обращается к людям в ваших церквах. И она говорит, что она представляет Иисуса Христа, и она использует Библию. И она опасна. И вам нужно иметь проницательность, чтобы это все видеть. И вы не можете знать всех лжеучителей, но вы можете знать истину. Поэтому мы имеем эту очень агрессивный, злокачественный такого врага внутри. И все это направляет меня к 2 текстам, которые находятся в центре того, что я хочу сказать сегодня. И это мое наставление вам. 1 Тимофею, 6 глава, стих 20 и 21. «О, Тимофей, храни веренное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий ложно именуемого знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Начинается со слова «о». Что это говорит вам? «О». Это вопль из сердца Павла. По причине настоятельности. О, Тимофей, храни. В греческом термин «филосо», военный термин. Ты постовой, ты охранник. Если римский солдат был охранником, и он от него убегал заключенный, то он лишался головы. Если мы сегодня думаем об охраннике, это кто-то просто мешает вам и не пускает вас куда-то. И если он неправильно что-то делает, он лишается работы. Или просто его из армии изгонят. Но если человек был стражником римской армии, и он не выполнял свое дело, он лишался жизни. То есть это ответственность между жизнью и смертью. Тимофей? Храни вверенное тебе. В греческом это одно слово. греческое слово «паратекей», которое означает «депозит» или «вклад», или «сокровище». Это слово, которое подразумевает что-то ценное, которое положено в безопасное место. Храни то, что тебе дали. Мы все это понимаем. Нам давали что-нибудь ценное, что мы должны были сохранить. Но нет ничего более важного, чем Слово Божье. И это наша ответственность. Поэтому мы читали 2 Тимофею 2:15, что важно, чтобы вы были безукоризненны, чтобы усердно трудились и правильно истолковывали Писание, чтобы вы не оказались врасплохе. И он говорит, совершай это, отвращаясь негодного пустословия и прикословий или противостоящих аргументов, ложно именуемого знания. Враг всегда говорит, что истина именно у него. Как сатана говорил с Евой, он говорит, я тебе говорю правду, Бог лжец. Некоторые люди верят лжи сатаны. Они уходят в сторону, уходят от веры. Вера — это основа христианской истины. Это вся структура. Храни преданное, храни веру. Храни от атак ложно именуемого знания. Затем во 2 Тимофея, в 1 главе, стихи 13 и 14. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». И здесь тот же самый язык. Это последнее послание, написанное Павлом. Павел находился в заключении, его должны были предать на смерть. И согласно традициям, говорится, что ему отрезали голову. И он чувствовал, что смерть приближается. И он хотел подчеркнуть, чтобы Тимофей защищал истину. Поэтому в стихе 13 он говорит, «Держись образца здравого учения, учения, которое ты слышал от меня». И затем в стихе 14 он говорит, «Храни, охраняй». Охраняй это сокровище, которое было вверено тебе. Это самая большая твоя ответственность. Храни сокровище. Мы являемся стражниками истины, которая была вверена нам. В 1 Коринфянам 4 глава, еще один текст, который я хочу обратить ваше внимание. 1 Коринфянам 4 глава. Павел говорит о том же, но немного другим образом. И он говорит, что пусть люди нас разумеют таким образом. То есть пусть они видят нас, определяют нас таким образом, как служителей Христовых. И использует слово, переведенное как служитель, как обозначающее слугу самого низкого уровня. Это такое интересное слово, которое обозначало человека, раба на галере, который был гребцом. Было три палубы на корабле, и где сидели рабы, и которые гребли веслами. И слово означает гребцов самого низкого уровня, самых низких рабов. И поэтому он говорит, пусть люди считают нас как самых низких из рабов и домоправителей. Не знаю, как в русском языке это слово переводится, но это человек, которому что-то вверено. Человек, который отвечает за то, что ему было доверено. Я смотрю на свою жизнь. меня отец, который проповедовал Слово Божье. Отцу сейчас 90 лет. Каждое воскресенье он проповедует. Все еще. У него есть радиопрограмма. Он проповедовал, еще проповедует. 63-й год он несет служение на радио. Верно. И он принял это сокровище от своего отца, моего дедушки, который был проповедником. Он проповедовал до смерти. Отец моей бабушки был проповедником. Моей бабушки дедушка был проповедником. И истина передавалась из поколения в поколение и поколение. Передавалась мне. Доверие было оказано мне. Я пошел учиться. И профессора обогатили это доверие. Я читал книги. Я встречался с другими людьми, слышал проповеди, слышал преподавание. И это богатство доверия, оно как бы собиралось во мне. Сейчас ответственность на мне защищать это и передавать дальше. Павел говорит, что я являюсь домостроителем или управляющим тайн Божьих. И фраза «Божьи тайны» это появляется в Новом Завете. Павел говорит, что тайна — это то, что было скрыто, но теперь открыто. Это не что-то такое тайно неизвестное. Я управляющий этим, он говорит. И затем с 3 по 5 стихи он говорит, обратите внимание, что-то для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Он говорит коринфянам, вы не являетесь судьями для меня. И он говорит, и меня не судит человеческий суд. И даже я сам не сужу себя. Он говорит следующее, в стихе 4. Судья же мне Господь. Я отвечаю перед Ним и только перед Ним, потому что доверие Он мне оказал. И однажды, в стихе 5 он говорит, Господь придет, и Господь осветит скрытое во мраке, и Он обнаружит намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Служение — это не в том, чтобы получить славу от людей, если будете говорить им то, что им понравится. Но служение в том, чтобы получить похвалу от Бога, потому что вы оказались верными в том, что Он вам доверил. Мы живем, и вокруг нас опасность, опасность явная. И мы имеем эту удивительную ответственность провозглашать истину, как верные управляющие, служителям. Это то, что нам доверено. Истинная церковь льнет к истине во всех поколениях. Лживая церковь отвращается от истины. Истинная церковь выживает при всех бурях, при всех штормах гонений. И она процветает. Истинная церковь выживает даже при внутренней коррупции. Тысячи людей отдали свою жизнь за столетия за истину, за церковь отдали свою жизнь. И сейчас это передано нам. Это наше поколение. Кто-то из вас завершает свое служение, кто-то находится в середине, кто-то в начале. Но это ваше поколение. Защищать истину. И снова хочу сказать, что мы находим самую большую радость в том, что помогаем вам в этом. И исполнение нашего призвания. И моя молитва и надежда в том, чтобы учебная Библия оказалась для вас инструментом, чтобы поддержать вам, вас и как бы быть охраной в защите истины и передать истину следующему поколению. Хочу немножко времени уделить вопросу учебной Библии. Меня попросили об этом. Все получили экземпляры учебной Библии при регистрации? Хорошо. Я надеюсь, что будет полезно, если вам кое-что скажу. И Сергей, который так много работы делал, он руководил проверкой и редакцией, и он знает больше, чем я. Поэтому, может быть, я немножко у него помощи буду просить. Я стремился достичь некоторых целей в учебной Библии. И я считаю, что все это имеет свою важность. Вам необходимо прочитать вступительный материал в начале учебной Библии, чтобы вам можно было, вы увидели большую картину. Так называемые с высоты птичьего полета, сверху, чтобы вы видели. И затем, когда будете идти стих за стихом, тогда вы уже увидите взгляд как бы червя, то есть маленькие кусочки будете видеть. Но важно понимать, что Писание является тематическим, что оно все вместе взаимосвязано. И я пытался написать этот вступительный материал простым, доступным и легким для понимания. Но есть большие темы в Писании. И если у вас они в разуме будут как бы посажены, то у вас будут как бы большие крючки. И вы сможете развешивать разделы Библии на этих крючках. Поэтому прочитайте вступительный материал. Введение к самой Библии. Там есть другие главы в этом введении. Личные заметки, введение к русскому переводу, что может быть полезно. Но это не столько важно, но самое важное – это введение в Библию. Затем есть раздел «Как изучать Библию», который также важен для вас. И затем вы обнаружите в Библии таблицу содержания. И там, в этом списке, вы увидите, где есть таблицы, планы, картинки, которые как бы материалы соединяют. Они помогут вам увидеть взаимосвязь и важность этой взаимосвязи. Например, жертвы и праздники Израиля. Есть маленькие таблички, планы, которые дают сравнение, показывают значение, которые помогут вам в вашем преподавании. Также есть временной такой график, который показывает течение истории и показывает, что происходило в мире, и даты, времена, эпохи, события различные, описанные в Писании. То есть вы увидите раскрытие библейской истории в связи с историей мира. Потому что в итоге библейская история является истинной историей. Библия является истинной исторической записью. И это такая большая общая картина. Пару комментариев в этом отношении. Вы заметите, что Библия составлена в параграфах, а не по стихам. Некоторые Библии по стихам разбивают текст, но здесь вы увидите, что текст разбит по параграфам. Один параграф, другой. И причина для этого в том, что в параграфе собрана одна мысль. Если вы помните, когда вы изучали язык родной в школе, помните, что параграф — это одна мысль, одна концепция или один компонент, одна тема. И Библия тоже, как и другие книги, написана. Библия написана не просто стихами, один стих за другим, как бы брошенный туда, но в Библии есть течение мысли, и поэтому библейская мысль, она подобна любой другой книге. Есть свое развитие, есть своя хронология, есть свой рационал, есть нормальный мыслительный процесс, есть последствия. Помню, когда был ребенком, у нас была коробочка с библейскими стихами, и где-то 500 стихов были в этой коробочке. И когда маленький ребенок, я познакомился с Библией, это 500 маленьких карточек, и эти карточки можно было в коробочке любым образом расставлять. И поэтому для меня Библия представлялась как сборник стихов в любом порядке. Но нельзя так делать с Библией. Потому что в Библии есть течение мысли. Каждая книга является книгой. Она имеет свое начало, центр, середину и завершение. Открытие и закрытие. И течение мысли. Так Библию нужно преподавать. Потому что так преднамеревал это Бог как автор. И поэтому, когда мы разбивали ее на параграфы, каждый отрывок имеет свою мысль. И когда вы готовите проповеди, вы хотите иметь проповеди, сосредоточенные на какой-то мысли, а не только на одном стихе. Иногда бывает в одном стихе большая истина, которую можно проповедовать отдельно, но обычно, в общем, Библия имеет течение мыслей, которые содержатся в параграфах. И эти мысли в основном собраны вокруг основных глаголов. Основные глаголы направляют как бы течение мысли, главной мысли. Поэтому, разбивая текст на параграфы, мы помогаем как бы читателю видеть течение мысли в параграфах. Для меня я проповедую лично по параграфам. Я могу взять параграф, в котором есть одна идея, и, может быть, этого материала хватит на 10 проповедей, но все они сосредоточены вокруг одной идеи. Так проводится разъяснительная проповедь. Поэтому вам поможет подход по параграфам. Потому что если вы подобны мне, если Библия разбита по стихам, то не знаешь, связан этот стих с предыдущим или с последующим. Поэтому собрание параграфов поможет вам. Но вы также увидите центральную колонку ссылок. Вы можете сравнивать стихи. Вы также обнаружите альтернативные переводы отдельных слов и стихов. И я много не буду говорить, но время от времени Сергей вставлял «или» в альтернативный перевод в центральной колонке. То есть древние манускрипты иногда между собой имели различия. Может быть, в одном параграфе по одному сказано, а в другом по другому. Как мы можем знать, которое из них правильно? Мы скажем, давайте возьмем самый старый манускрипт, потому что чем более старый манускрипт, тем ближе он к оригиналу. Тем скорее всего, оно будет верным. Или лучше еще. И что делает переводчик? Если есть два манускрипта, которые отличаются, то берут самый трудный. И подумайте об этом. Я дам вам пример. Иисус сказал, что легче верблюду пройти через игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Правильно? Есть древний манускрипт, который говорит, легче нитке пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Кто-то скажет, Может быть, стоит взять слово «нитка». Это больше смысла имеет. Но истина обратная. Какой-то книжник просто при переписывании изменил верблюд на нитку. Но никакой книжник не будет при переписывании менять нитка на верблюд. Поэтому нужно брать более трудный вариант. И делая такую работу, когда все разночтения принимаются во внимание, это удивительно. 99% Библии, Ветхий и Новый Завет, не имеет никаких пререканий. Но есть маленькая где-то часть, где есть различия. И это никогда не оказывает влияния на доктрину. Поэтому Бог сохранил свое слово, свой текст. И если где есть отличия, то мы их видим. Поэтому в центральной колонке вы иногда будете видеть различные разночтения. Также перекрестные ссылки. И в отношении перекрестных ссылок, это мое любимое занятие. Я люблю перекрестные ссылки. И знаете, что сегодня это, с чем я с вами занимался целый день, не так ли? Я переходил от одной ссылки к другой, к третьей, к четвертой. Я связывал между собой тексты Библии. Почему? Потому что самый лучший источник объяснения Библии находится в Библии. Почему? Потому что есть один автор. Это аналогия скриптура, по-латински говорят. Библия является аналогией для себя. Она сама истолковывает себя, потому что она имеет одного божественного автора. Самым лучшим ключом к толкованию Писания являются перекрестные ссылки. То, что я говорил сегодня об истине, о доверии, об охране, о лжеучителях, о сражении за веру. Это переходили от одного текста к другому, и все они объясняли друг друга, пока в конце мы не увидели всю картину истины, которая последовательна. И поэтому, когда вы будете употреблять учебную Библию, в некоторые ссылки вы будете находить в центральной колонке, и вы будете находить сотни тысяч перекрестных ссылок в пояснениях. У вас есть текст, как вы видите, верхняя часть страницы, и затем объяснение внизу, и там очень много перекрестных ссылок. Когда я начал серьезно исследовать Библию, я знал, что Библия является сама себя лучше всего истолковывает. Поэтому я решил, что если я хочу понимать Библию, то я должен понимать, что она говорит. Поэтому я придумал себе простой план чтения Библии. Таким образом, чтобы я запоминал ее. И вот что я сделал. Я начал с 1 Иоанна. 5 глав. Читал каждый день. В течение 30 дней. Просто садился и читал 1 Иоанна. 30 раз. К концу месяца я знал первое послание Иоанна. Я знал, что там было записано. Я знал, что если мы исповедуем наши грехи, то Он верен и праведен, простит. 1.9. Я знал, что было на левой странице, в правой колонке, где-то на 3/4 вниз. Я визуально это запомнил. И это было настолько эффективно, что я решил 90 дней исследовать. Это было 35 лет назад. Я все еще знаю 1 Иоанна. Затем я перешел к Евангелию от Иоанна. Я взял 7 глав. Я читал 7 глав в течение 30 дней. Затем еще 7 30 дней. Затем еще 7 30 дней. 21 глава в Иоанна. И я начал говорить. Это объясняет то, что сказано в 1 Иоанна.
Первое Иоанна объясняет, что сказано в Евангелии Иоанна. Затем я пошел к филиппийцам, затем к Марку. И затем одно другое, пока за 3 года я не прочитал весь Новый Завет таким образом. И я знал, где что находилось. И я сразу же вспоминал весь Новый Завет. Он как бы раскрывался для меня, и он объяснял себя сам. И я всю свою жизнь провел практически соединяя точки, знаете, ссылки, которые объясняют Библию. Если вы посмотрите на учебные пояснения и на саму Библию, то знайте, что она отражает, прежде всего, связь между любым текстом и остальной частью Библии. И я переворачивал все камни 66 книг, чтобы найти взаимосвязь. Это было самое великое занятие, поглощавшее все мое время моей жизни, чтобы соединить эти все ссылки, перекрестные ссылки вместе. И увидеть невероятную последовательность и то, как Библия объясняет сама себя. И она никогда не противоречит себе. Поэтому научитесь использовать перекрестные ссылки. И объясняйте Библию Библией. И вы очень хорошо послужите своим людям, принесете большую пользу, потому что они не будут нуждаться в вас всегда, чтобы вы объясняли Библию. А Библия будет сама объяснять себя им. Вы сделаете их библейски грамотными. И они будут давать вам радость, которую имел Иоанн, когда он знал, что дети его ходят в истине. Еще одно, что делают пояснения, то, что делают пояснению, они дают историческое описание, предпосылки. Есть исторические реальности, которые нужно принимать во внимание, то, как что-то понималось. То есть исторические предпосылки, они помогают понять смысл слов. Это еще было одна чудесная часть моей жизни, которую я проводил Слово Божье, когда я историю вокруг Слова Божьего изучал. И затем язык, потому что Библия была написана на греческом и еврейском. Там не очень много греческих и еврейских слов, но результат исследования и помощь со стороны сотрудников мастер-семинарии заключалась в том, чтобы понять главное значение слов. Поэтому вы будете видеть пояснение, отражающее, что сама Библия говорит, с пониманием языка в оригинале, исторических предпосылок, которые добавлены. Примеров не очень много. Историй там нет, просто необходимые факты. И вы знаете, что самая большая трудность выразить все это в некоторых словах, не многих словах. Я не являюсь человеком малословным, немногословным. И последний год потребовался, чтобы взять 2 параграфа и уменьшить их до 3 предложений в пояснениях. И тем не менее передать, что имеется в виду. То есть для вас, что вы сейчас делаете, вы возьмете эти пояснения и сможете расширить их, обогатить их. И вы, сделая это, вы получите пояснение текста и затем перекрестные ссылки. И вы тогда по всей Библии можете ходить через перекрестные ссылки, как то, что я сегодня хотел иллюстрировать. Это то, что я делал. И так вы будете расширять это, развивать, пока люди не получат что-то, что не будет исходить к ним от изолированного стиха, но будет могущественно приходить к ним со всего Писания. Вы также обнаружите в пояснениях, в планах. Проповедь очень имеет большую помощь, если вы план будете иметь. Я поэтому и сказал, что сегодня я не проповедую, у меня нету плана. Но когда вы проповедуете неделю за неделей, очень хорошо иметь план, чтобы течение, ход мысли продолжалось, чтобы люди видели, откуда, куда вы идете, где вы находитесь. И поэтому я постарался разделить Писание логически. И я говорю, например, Павел говорит здесь три вещи. Или Иеремия указывает здесь два интересных момента. Даже в каждом из псалмов, в каждом из 150 псалмов есть в Библии короткий план, который может стать структурой или скелетом таким, рамкой такой для проповеди. И когда вы будете иметь правильное истолкование, вы сможете расширять из этого и находить применение. Вы также обнаружите в конце учебной Библии несколько моментов, которые, я надеюсь, будут полезными для вас. Там есть доктринальные вопросы, доктринальный план, обобщение доктрины. Вы также обнаружите там тематический указатель. Вы все, наверное, имеете симфонии, да? Симфонии, где вы можете искать то же слово. Указатель — это не симфония. Это тематический указатель, тематическая симфония. Хотите знать о поклонении? Хотите знать о прощении? Хотите знать о беззаконии? Хотите знать о гневе? Хотите знать о справедливости? Ищите эту тему, этот подзаголовок. И каждый подзаголовок, он имеет несколько категорий, разбивку. И все по этой теме находится там для вас. Поэтому вы сможете тогда обратиться обратно к Писаниям. Например, вы хотите сказать проповедь о поклонении. Вы можете обратиться к теме поклонения. Это английский вариант. Я надеюсь, что есть эта тема. Нет, no, not even in Russian. Нет, это тема. Давайте. Духовная жизнь. Вопрос духовной жизни. Если вы хотите проповедовать тему духовной жизни, вы найдете 20 подзаголовков. Бог — автор, Христос — автор, Дух Святой — автор. И это показывает нам сразу доктрину Троицы. Слово Божие является орудием. Говорится, что жизнь духовная сокрыта с Христом. Показано, как духовная жизнь определяется: Христос, молитва, то есть вера, все там. И затем, когда вы будете возвращаться к стихам, которые связаны с этими подзаголовками, вы обращаетесь к стиху, читаете стих, смотрите вокруг этого стиха пояснения, и пояснения объясняют этот стих. То есть все темы, которые вы хотите проповедовать, они будут у вас, и все стихи будут перечислены у вас. И вы можете потом эту тему обсуждать. И что я часто делаю? Я проповедую книга за книгой. Сейчас я проповедую Евангелие от Луки. Проповедую 11 главу. И уже 5 лет я проповедую Евангелие от Луки. 9 лет я проповедовал Евангелие от Матфея. Но чем старше я становлюсь, тем дольше я проповедую. Потому что так много находишь. И также, когда я проповедую, проповедую Иуду в воскресенье вечером. Вы скажете, что Иуду, может быть, можно за одну проповедь сказать, но мне много времени требуется. Потому что, когда я смотрю, вижу истины, я могу посмотреть в тематический указатель, как вопрос лжеучителей, и расширить это. И затем идти к разным стихам, чтобы обогатить понимание. Вы понимаете это? Я знаю, что вы понимаете. Поэтому тематический указатель может так использоваться. Что здесь есть? Это библиотека. Библиотека в одной книге. Переносная библиотека. Я знаю, что у вас нету много денег на книги. И мы хотим помогать переводить книги дальше, чтобы дать вам больше информации о тексте Библии. Но я скажу вам следующее. Центр всякого толкования находится здесь. И если у вас есть некоторые толкования, вы можете сравнить их и увидеть, как они расширяют этот материал. Поэтому я всем своим сердцем верю и всегда верил, что учебная Библия предназначена для проповедников и учителей. Для вас она больше всего имеет важность. Для кого-то, кто не проповедует, не преподает, она может помочь им. Но у нас так много нужд. Сколько раз в неделю вы проповедуете? Сколько раз? Три раза. Три проповеди, как минимум. Каждую неделю, год за годом, год за годом, я проповедую три раза в неделю в своей церкви и еще где-то два раза в неделю в течение 35 лет. По-моему, я насчитал 10 тысяч раз или где-то около 10 тысяч раз я проповедовал. Представляете, сколько материала я уже перемолотил? И эти люди слышали меня. Поэтому мне нужно на следующей неделе новый материал. Но Писание нельзя исчерпать. Я не могу. Оно слишком богато. Оно просто раскрывает себя. И этом цель и задача учебной Библии, чтобы развить и показать, обогатить. И затем вы можете позаботиться о том, чтобы найти применение, и чтобы найти примеры. Но помните еще одно. Самые лучшие иллюстрации, примеры, это библейские примеры. Лучше использовать Библию для того, чтобы пример привести. И знаете, почему Ветхий Завет находится там? Это написано для нас как пример, 1 Коринфянам. Поэтому изучайте Ветхий Завет и черпайте иллюстрации оттуда. Иисус это делал. Павел делал. Апостолы. Это очень богатая область для вас, чтобы находить примеры. И, конечно, вы можете личные примеры приводить и давать применение для своей церкви. Поэтому мы даем это вам с молитвами, с благодарностью Богу и всем, кто так усердно потрудился. И это не конец всего. Это начало, правильно? Это начало. Давайте помолимся. Отче, благодарю Тебя за Слово Твое. И сейчас мы чувствуем, как люди, которые описаны в Исходе 24 главе, которые был дан Твой закон, и которые встали и сказали, мы подчинимся. И кровь была побрызгана на жертвенник и на всех людей, когда они давали обещание повиноваться. Пусть эти проповедники, учителя будут сильными в духе и в истине. Во имя Христа. Аминь.